Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
«Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена церковным соборам и соборности церкви. У нас в гостях Ирина Владимировна Карацуба, историк и публицист, Михаил Анатольевич Бабкин, историк, профессор РГГУ и в то же время автор замечательной монографии, посвященной церкви в февральскую революцию. Монография, которая обнаружила, что церковь на самом деле была на стороне февральской революции, во всяком случае большинство духовенства. И у нас в гостях Анатолий Владимирович Черняев, сотрудник Института философии, историк теологии, автор замечательной работы по отцу Георгию Флоровскому, выдающемуся мыслителю XX века, который в эмиграции представлял русскую богословскую мысль. И, если я не ошибаюсь, кроме Ирины Владимировны и Анатолий Михайлович, и Михаил Владимирович, все, и Анатолий Владимирович, и Михаил Анатольевич уже отписали про итоги Архиерейского собора. И, в общем, отписались... Да, прокомментировали отцы и не очень благожелательно, как мне показалось. Но мне наиболее интересной представилась вот та нота, которую затронул как раз Анатолий Владимирович, потому что это вопрос действительно о соборности. Вы-то сравнили вот только что завершившийся Архиерейский собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата со съездом победителей. И сравнение... Во-первых, у человека, знающего, что такое съезд победителей, оно вызывает просто некоторый шок, потому что там большинство участников этого съезда были репрессированы. Но вы ожидаете не репрессии, а что вы прогнозируете?
Да, я бы не хотел, конечно, чтобы это сравнение воспринималось как какая-то попытка там угрозы или какого-то, так сказать, такого мрачного предсказания судьбы участников этого собора по аналогии со съездом победителей. Здесь смысл в другом, что участники съезда победителей, они не понимали того, в какой стране они живут и что их ждет. То есть они находились в некотором отрыве от реальности. И мне кажется, что примерно нечто подобное происходит с верхушкой Русской Православной Церкви, которая... с одной стороны, удаляется от своей паствы, удаляется от церковного народа, а с другой стороны, удаляется от общества в целом российского и какого-то понимания, осознания его реалий сегодняшних. Ну и в конце концов, возвращаясь к вопросу о соборности церкви, который у нас сегодня основной в повестке дня, вот те деяния, которые... совершил этот собор, они свидетельствуют о том, что действительно идет процесс ухода от того соборного строя, который, в общем-то, всегда, которым славилась, который был неотъемлемой частью именно православной церкви. Вот. Я сразу хочу обратить внимание, что соборность – это не только, так скажем, вот, форма управления церковью, да, как форма принятия решений, их обсуждения и так далее. Это фундаментальная богословская, экклесиологическая категория. Соборная церковь во всех своих проявлениях, в том числе, скажем, в богослужении, когда вот совершается любое таинство, любая молитва в храме, ошибочно понимать это так, что вот выходит священнослужитель, наделенный какой-то вот благодатью священства, какой-то магической силой, властью, и с этой своей властью совершает некое таинство. Таинство всегда совершается соборно, это коллективная молитва всех участников. Я надеюсь, если я что-то здесь не так истолковал, вы как священнослужитель меня поправите. Но насколько я знаю, именно таково учение церкви, как вот его формулировали и Алексей Степанович Хомяков, и вся богословская традиция 20 века, вот, которой мы так дорожим. Вот. И здесь как раз имеет место вот эта утрата православной церкви и некой своей идентичности, уникальности, и фактически она уподобляется церкви католической, то есть она уподобляется католической церкви постреформационного образца, тридентскому богословию так называемому. Вот вы сказали, что я специалист по Флоровскому, как раз Флоровский об этом очень много писал, что православная церковь она испытала некую деформацию под влиянием западных богословских моделей, постреформационных прежде всего, но все-таки эта с церкви на протяжении вот этих веков, там, 17-го, 18-го, 19-го, он сохранялся. Теперь же то, что мы наблюдаем, это угроза именно этосу православной церкви, вот ее самобытному бытию. То есть уже не только на уровне доктрины, но и на уровне, собственно, церковного бытия идет размывание.
Я тогда вижу здесь два следующих вопроса. Первый такой. Ну, хотя бы Карина Владимировна, кто захочет. Согласны ли вы с тем, что именно отцы собора архиерейского прошедшего не понимают, в какой стране живут? А может быть, все-таки Анатолий не понимает, в какой стране? Может быть, они лучше понимают и поэтому принимают такие решения? Как, Ирина Владимировна?
Ну, вы знаете, я с большим интересом выслушала вот то, что сейчас нам Анатолий рассказал. Как у историка у меня есть несколько комментариев. Значит, во-первых, если уж мы упоминаем съезд победителей, да, 17-34 год, расстрелянный, то все-таки за что он был в массе своей расстрелян? За то, что при голосовании на выборах в ЦК Киров получил намного больше голосов, чем Сталин. То есть те все-таки на что-то решились. Ну, по крайней мере, определенная часть за это и получили. Значит, как бы, ну, тут никаких аналогичный случай был в деревне Гадюкино, но в деревне Гадюкино аналогичного случая не случилось. Да? Затем меня, честно говоря, несколько настораживает формулировка о том, что церковь утеряла соборность. Это, значит, это вот в ночь с 4 на 5 сентября 43-го года у нее эта вот соборность получилась. Вот это вот была у нас соборная церковь. Мне как раз кажется наоборот, что сталинские черты, изначально вложенные в РПЦ-МП, вот, они сейчас только обнажаются в еще большей степени, и церковь фактически превращается наша, в которую лично я не хожу, после дела пусирают, ну, просто не могу, и все тут, не могу зайти в храм, превращается в такой, идеологическое ведомство, в общем-то, оккупационного режима. Вот недавно вышел замечательный роман Александра Терехова «Немцы», в котором он современное российское чиновничество описывает, как... Немцы они, у них даже немецкие имена, там эти, там какие-то там Зигфриды, там Хассо, там и все прочие. Это же метафора не только российского чиновничества, в какой-то степени это метафора российской церкви тоже. Какая там соборность? Да и у Хомякова, опять же, пусть меня поправит отец Яков, если я что не так скажу, у Хомякова это все-таки в далеком будущем, это скорее идеал, а не грешная наша земная Юдоль-то. А в Юдоль-то вообще все идет совершенно по сталинской модели. Плюс я хотела бы сказать еще одну вещь, которая меня лично беспокоит гораздо больше, чем архиереи, патриархи, их решения. Меня беспокоит состояние нашего так называемого церковного народа, да? Меня беспокоит то, что вот такой фактически рейдерский захват всего и вся, который мы видели сейчас на Архиерейском соборе, со стороны нашего церковного народа сопровождается такой полной совершенно пассивностью и в лучшем случае постановкой вопроса о том, что необходимо духовное сопротивление, но с миром в душе. Вот очень показательные две истории, если позволите, очень коротко. Это прежде всего вот недавно завершившаяся конференция Преображенского союза малых братств, которая шла так очень криптоконференция в Подмосковье, далеко, в Холщовиках, не каждый доедет, да. Меня, например, даже вообще не пригласили, хотя очень в некотором вроде есть кочетковская община, происхожу, и там преподавал до недавнего времени. Ну, как говорится, за все спасибо. А духовное сопротивление, равнина русское, духовное сопротивление безбожной власти. Ну, братья и сестры, если, значит, вы говорите о духовном сопротивлении, ну, уже таки, может быть, выйти как-то уже таки духовно посопротивляться немножко, не только конференции проводить, как-то от слов к делу, там, вера без дел мертва есть. А то это же все симуляция, это симулякр. Другой пример, замечательная Лида Маниава, да, которая собирала подписи под первым письмом в защиту Пусси Райт, которая, несмотря на тысячи подписей, не получила ни гугушеньки из родной патриархии, да, тьфу, нету этого, да, ну, вполне в стиле родной патриархии. и который буквально несколько дней назад, 3 февраля, в своем твиттере и в ЖЖ у нее был потрясающий пост. Я, говорит, прихожу всюду, все хотят уехать, а я вот считаю, братья и сестры, я так очень приблизительно пересказываю, что самое главное – это мир в душе, пишет Лида, что в каком бы концлагере мы ни жили, с миром в душе, может быть, счастливым в любом концлагере. То есть такое богословие мира в душе, которое оправдывает концлагерь, если назвать вещи своими именами. Вот это состояние церковного народа меня волнует гораздо больше, чем наши дорогие архиереи, извините,
можно
за горячий спич.
Можно я за Лидию вступлюсь, потому что, во-первых, она, в отличие от всех вас, и меня тоже, она человек дела. Это человек, который ухаживает за больными детьми, за бездомными, работает в хосписе, насколько я понимаю. То есть, мне кажется, что к таким людям, их немного, это вообще жемчужины. Это как артисты, композиторы, как художники, к ним не должно быть вообще никаких претензий, потому что это совершенно специфическое устройство души, и она не оправдывает концлагерь. Но ей нужно в этом концлагере, вот как Франкл, он был в Освенциме и помогал заключенным. Для этого нужно иметь внутри мир.
Но... Отец Яков, а можно я с вами не соглашусь? Ну, каждый из нас делает свое дело и пашет ту делянку, которую ему, простите, пожалуйста, братья и сестры, завещал Господь. Вы пашете свою делянку, создав лучший христианский ресурс интернета. Я пашу свою делянку своими передачами на службе новостей, своими там лекциями и так далее. Каждый из нас пашет свою делянку. А Маниава пашет свою делянку. А вот каждый из нас в ответе за то, что мы говорим и как мы анализируем.
Нет, я с Лиды снимаю ответственность, потому что она пашет не свою делянку, а делянку больных, умирающих, слабых людей.
Отец Яков, у меня ребенок инвалид. Да, ДЦП на колясочке с диагнозом олигофрения. Я тоже пашу эту делянку, отец Яков, да?
Хорошо. Хорошо. То есть плохо, но...
Сейчас в длительном процессе оформления ИПРовки для того, чтобы от родного государства получить, наконец, бесплатную коляску. Потому что эти годы я сама покупала
ИПР, эту коляску. Это что же истинно православная...
Индивидуальная программа реабилитации. Полтора месяца уже мучаюсь. Вы себе не представляете, во что сейчас превращается этот процесс.
Представляем. Михаил Анатольевич, вы по специальности чуть более древний человек, чем и Ирина Владимировна, и Анатолий. На ваш взгляд... А вот до 43-го года тоже все было неплохо. Я так понимаю, что у Анатолия позиция такая, что вот был момент, вот при Хомякове было, 14 век было, а потом дурное влияние католичества или среды и обрыв. Вот на ваш взгляд, какая динамика, такая или иная?
Трудно сказать. Тут дело в том, что в 17-м году, конечно, 17-й год – рубежный определенный год, потому что восстановление патриаршества было, поместный собор, рубежный такой, этапный. И на поместном соборе шли большие дебаты и в отделах поместного собора, перед поместным собором, в органах, что такое соборность. И к единому мнению так и вообще не было выработано, что такое мнение, что такое соборность. А в символе веры, кстати говоря, сказано, что веру в единую, святую, соборную и апостольскую церковь.
Это соборная, как вселенская, понимается.
В единую, святую, соборную, вселенскую церковь.
Как-то, соборную, апостольскую церковь, там, но соборная, как вселенская.
Корень, видите, Антон Михайлович, да. Когда вы говорите, так, что попахивает католичеством, так ведь католический, что такое в переводе? До революции, как называлось, ну, одно из названий?
Да, это католическая церковь. Греко-католическое, восточного да. исповедования.
Ну, здесь как бы происходит некая игра слов. Так. Конечно же, имелось в виду не католическое, вот в богословском каком-то смысле, а латинская, западная церковь, для которой характерна несколько иная форма устроения, и прежде всего такая монархическая организация церкви, вот этот вот Ватикан, который похож по своей структуре на просто какой-то королевский двор, у него есть там курии, министерство, есть властитель, который экс-катедра...
Анатолий Михайлович, можно я вступлю за... Андрей Владимирович, можно я вступлю за Ватикан, уже как историк? Потому что, тем более, католиков нету, кто за них скажет доброе слово. Вот Ватикан в том виде, в каком он сегодня, он сформировался, начиная с XI века. И его структура – это не структура феодального двора. Это структура коммуны XI века. Это структура самоуправляемого города. И вся его история именно такова. В этом смысле это скорее один из прообразов демократии. И правит не папа, правит курия. Правит вот этот вот совет старейшин в каком-то смысле. Но, а может быть, по Дарвину, что сходство не потому, что злая сила, не потому, что Иосиф Виссарионович и Владимир Владимирович, а потому, что обстоятельства одинаковые, и церковные структуры разные. Вот приспособляясь к обстоятельствам, то есть я еще раз повторяю вопрос, не может ли быть так, что отцы собора адекватнее понимают, кто тут лишний, а кто свой. И в конце концов оккупант — это всегда меньшинство. А вам не кажется, что это вы представитель меньшинства? А соборяне представляют большинство.
Ну, я надеюсь, это покажет все-таки история. Вот, то есть, мне кажется, преждевременно давать на этот вопрос какой-то однозначный ответ. И я надеюсь, что он будет не столь пессимистичным, как то, на что вы намекаете. Вот, но действительно, конечно же, не надо думать, что это какие-то наивные люди, которые совсем ничего не понимают и не видят, и которые просто вот одобрямс штампуют те решения, которые им спускает Синод, в особенности патриарх. В общем, всем рулит на сегодняшний день Русская Церковь безраздельно, единолично. Да, очень хорошее выражение. Вот, московский папа действительно...
Учитывая некоторые коннотации этого выражения, да-да-да-да-да.
Авторитетный политик. Я как историк скажу, что все-таки первое название главного иерарха региона – это папа, это Египет. Папос – это совершенно нормально, и в этом смысле это не оскорбление. Славянское произношение слова «папа» мы тоже все знаем, это «попа», это тоже у болгар так до сих пор и произносится.
Ну, кстати, по поводу отличия католицизма. У католика, значит, церковь состоит из двух частей и священнослужители и мирян. Церковные священнослужители,
да, учащие, и мирян. Учащие, посолы. Так.
А сейчас русская церковь, в последние годы, уже особенно при Кирилле, она состоит как бы из двух других частей – архиереи и все остальные, даже и не то, что... То есть среди священства...
Я буду защищать московский патриархат. Извините, Кирилл Фролов.
Священство на уровне рабов, это на уровне мирян. То есть они вообще не
Кирилл Фролов, отец Александр Шургунов. Я могу сходу назвать человек 20 священников, мирян, которые просто вовсю говорят от имени православия, на них не цыкают. На кого-то цикают, а на этих не цикают. Вот, и они по телевизору, значит, у них, видимо, есть благословение патриарха. Так что здесь нету такой
пропасти. Кстати говоря, отец Яков, простите, вот у меня просто реплика на эту тему, что вообще говорить от имени церкви, вот в отличие, это еще одно из отличий.
Это соборность?
Это еще одно из отличий православной церкви от римско-католической, то, что если там, скажем так, папа, он выражает полноту, он может экс-катедра говорить от имени церкви, в православии такого нет. В православии нет такой инстанции, которая выражала бы в одном лице всю полноту церкви, и вообще нет никакого церковного мнения вот по разному спектру вопросов. То есть церковное мнение, оно может касаться догматики, может касаться каноники, может касаться нравственности. Да, это то, что основано, то, что санкционировано какими-то соборными решениями, зафиксировано. Во всем остальном, вот все те комментарии, которые дают, что церковь относится к этому так-то, к тому-то так-то, к выступлению оппозиции она относится так-то, например, да, никто не имеет, ни Кирилл Фролов, ни даже патриарх не может так говорить, понимаете? У церкви нет. Церковь — это не политбюро. Церковь — это не корпорация, у которой есть пресс-секретарь, который озвучивает ее точку зрения. Понимаете, это все ложные представления.
А зачем тогда собор?
И вот, вот именно собор, он как раз и формирует церковное мнение.
Ну какой собор? Поместный или архиерейский?
Ну, нет, ну это разные есть формы соборного
представительства. Вот если можно поподробнее. Поместный собор и архиерейский. Сейчас был архиерейский собор. Чем он отличается от поместного?
Ну, это уже такой ликбез, просто, видимо, хотите,
ну, надо,
чтобы наши слушатели
уяснили. Не брезгают ликбезом.
Да, какие-то термины. Собственно, это можно догадаться уже из названия, что архиерейский собор — это собор, на котором, участвуют
архиереи. То есть это помещики.
Высшие представители.
Вот я на месте свежего человека так это расшифровываю. Так что я попрошу подробнее.
Поместный собор, ну вот, может быть, Михаил тут поправит, как специалист по каноническому праву, да. Это собор поместной церкви, в котором участвует, соответственно, вся полнота этой церкви.
То есть все 20 миллионов?
Священно на начале, а также клирики и миряне, представители, нет, естественно, не все до единого, но избранные представители. Процедура избрания, конечно...
Московской патриархии когда был?
В 2009 году.
Да, избрание Кирилла.
И он только занимался избранием патриарха. Хорошо, то есть на поместный собор едут делегаты от всех мирян.
Кстати, я прошу прощения, по полноты. Вот на этом соборе где-то в самом начале прозвучало, что вот архиерейский собор, есть представлена полнота русской церкви. Я еще удивился. То есть впервые, что без мирян, вот архиерейский собор — это полнота церкви.
Так что, вот, на самом можно деле, это грубая ошибка, конечно.
Это масс... где-то оттуда, с высоты собора.
Вот то, что нам спускается сверху, это пересмотр фактически всей экклезиологии.
Я не знаю, как про экклезиологию, я буду говорить от имени вот, молчаливого большинства, которые попросом... Нет, агрессивно указывающего. Потому что, вы понимаете, вот у муравьев в муравейнике, у них нету газет, интернета, но они запахами, движениями как-то друг другу что-то передают. Вы представители европейской части российского общества, я в лучшем смысле этого слова. У вас рациональный, артикулированный дискурс. Но все опросы показывают, например, что большинство членов российского социума, они, например, против ювенальной юстиции, против ювенальной полиции западного образца. Те же опросы показывают, что среди русских православных Московской патриархии противников ювенальной юстиции, во-первых, их большинство, во-вторых, еще больше, чем в среднем по социуму, ну, как с антисемитизмом. Так вот, этот архиерейский собор в своей резолюции, в принципе, как они, как отцы собора заявили, стоя на страже человеческой свободы, чего радио «Свобода» не может не приветствовать, призвала вот против ювенальной юстиции на европейский манер. Значит, представлено мнение большинства, так? Какими путями? Это другой вопрос.
А вот это здесь, кстати, большинства. Очень интересный вопрос, потому что большинство в данном случае, конечно же, не православного населения, а вообще населения России, да, а не членов церкви. Собор – это представительство членов церкви, что не надо путать. У нас, кстати говоря, сейчас внедряется тоже вот некое новое богословие, когда вот целый ряд терминов, там, таких неологизмов, типа православный по рождению, этнический православный, да, вот, который часто можно слышать из уст представителей Московской патриархии.
Канонические.
Нет, сейчас они придумали новое. Это слишком вульгарно. Сфера канонической территории, канонической ответственности. Вот.
Каноническая территория разница такая. Вологде лужки наши. А вот о ваших лужках мы и поговорим.
Вот. И здесь я просто хочу договорить свою мысль, что происходит вот эта подмена. Они как бы выступают как выразители мнения некоего православного большинства, вовсе не членов церкви, а некого мифического православного большинства.
Но опросы показывают, большинство против евреев. Кстати, юстиции западной. И архиереи тоже.
А какое это дело, архиереев? Вы меня извините, но...
У них они есть... стоят на страже человеческой свободы. Я цитирую постановление собора.
Но здесь остается только рассмеяться.
На самом деле, я бы, например, тоже, ну, не знаю, вот мой опыт, то, что я знаю из российской жизни, катакомбный священник, теща пишет на него донос, и она пишет, в ювенильную, ну, вот пока в отдел, который занимается детьми, что вот зятек, сектант, и детей совращает. И полгода мужика таскали, ну, отстояли, но все-таки. То есть ювенальная юстиция западного образца в России превращается в бронепоезд. Так, может быть, соборяне все-таки нюхом это учуяли и вместе с народом правильное решение приняли. Дать по рукам чиновникам. Ну, что тут плохого?
Ну, ситуация в семьях, там, ситуация с воспитанием детей – это отдельная проблема, которая требует компетентности для ее обсуждения. Все-таки, понимаете, вот мы так не можем. Дело в том, что здесь, по-моему, как раз они обсуждают не проблему, а именно оперируют какими-то такими вот смутными настроениями народными, угадывают какие-то вот эти вот, пытаются, точнее, угадать, не всегда далеко угадывают, какие-то такие вот подспудные тенденции, и пытаются их оседлать и возглавить. Вот. То есть просто зарабатывают себе политический капитал или пиарятся.
Ага.
Вот.
Рейтинг, чтобы свой поднять.
Да, да.
Ну так значит, они не оккупанты, они все-таки гармонируют с тем, кому апеллируют.
Но при этом, понимаете, современное общество, оно, в отличие от там, средневекового, например, оно характеризуется дифференцированностью сфер социальной ответственности.
Вы про российское или всемирное?
Нет, вообще, я говорю о том, какие тенденции исторические существуют, что по мере развития, исторического развития человечества общество дифференцируется. Если, например, раньше церковь это была инстанция, которая отвечала сразу за все, она регламентировала общественную мораль, она давала санкцию государственному строю, она регулировала сексуальные отношения. И, кстати, между прочим, за какие-то нарушения в этой сфере можно было лишиться головы. Вот. А, то потом...
Голова, но в монастырь на покаяние.
Вот. Не, ну были, да, не будем сейчас углубляться. Да, ну, в общем, многие об этом просто не знают.
Звучит актуально, потому что иностранцев шокировало, что в России еще петровских времен за супружескую измену закапывали женщину по шею в землю. Но она не лишалась головы. Наоборот, только голова
оставлялась одна голова, да. Но это как посмотреть, с какой стороны. Вот, то все же...
А теперь?
В Европе, вот вы говорите, что мы европейцы, да, все.
Вы, трое нас... здесь сидящих, архиерейский собор, мне кажется, представляет совсем другую среду.
Вот, что характеризует современный период европейской истории, что все социальные сферы, они дифференцируются. И церковь, она уже отвечает только за свое, вот за духовное попечение, да, за духовную миссию. Это вот ее непосредственное дело. А, скажем, за семейные или там за экологические, за любые другие проблемы, отвечают компетентные профильные инстанции. Да, это нормально. Это, и, собственно говоря, и есть норма, потому что не нужно, чтобы там сапоги начал пирожник, да, и наоборот. Вот, вот эта специализация, это, я считаю, одно из действительно реальных достижений истории.
То есть, из Евангелия все распоряжения насчет развода, воровства, вычеркиваем, это не специализация.
Вы поймите, Евангелие, оно дает нравственную оценку.
Да, вот.
Оно же не дает правовую оценку, оно не дает каких-то вот не регламентирует наказания за это, да, то есть там наказание чисто метафизические, духовные. Там лучше пусть там ему
зубовный,
да,
я помню,
лучше пусть ему там как это хомут на шее бросит там в тьму кромешную, ну и так далее.
Да.
Но это все как бы не из сферы компетенции такого земного суда. Вот я просто хочу завершить. Сейчас то, что делает Русская православная церковь, это вот такая попытка затащить Россию в Средневековье, в некое такое новое Средневековье, но вовсе не Бердяевское, которое, как известно, характеризовалось там творчеством, какими-то духовными
интуициями.
Вот, да. А наоборот, в самом, так сказать, Средневековье, в самом худшем понимании этого слова, которое ассоциируется там, ну, инквизиция, это уже позднее Средневековье, но тем не менее, вот так можно тоже. Вот, характеризуется там бесправием личности, характеризуется невежеством. Вот такое Средневековье. И вот эти все акции архиерейского собора, когда он берется судить о ювенальной юстиции, об экологии, о каких-то вещах, которые очень далеки от церковной компетенции, это вот как раз признак того, что церковь пытается, так сказать, застолбить свои позиции везде и превратиться в некую такую инстанцию по управлению обществом, по управлению общественным сознанием, по контролю за общественным сознанием.
Хотя себя они даже никак не регламентируют. То есть, например, нет в РПЦ положения о монашествующих и монастырях. Вроде как разрабатывают, обсуждают, но уж о себе-то ничего вообще даже, так сказать, основополагающих документов нет. О церковном имуществе, например, то положение тоже нет.
Ну как же нет? Когда именно этот архиерейский собор наконец распорядился по пенсионному обеспечению и так далее. И к вопросу о гармонии и о полноте. Потому что вот было два священника, отец Александр Мень и его хороший друг отец Николай Шлеман, шведского происхождения, фамилия отмечена на всякий случай. И отец Александр Мень говорил, что это был самый выдающийся священник, какого он знал, но, к сожалению, из-за того, что он выступил с протестом против репрессий, гонений на церковь, вот, его отправили за штат, и он умер уже не на трассе. И отец Александр удивлялся, что отца Николая Шлемана ужасно любили прихожанки, тогда в основном ходили женщины, потому что он был барин. Вот он служил в храме Валабина, и он был рослый, представительный. И это очень нравилось. И я думаю, что и по сей день, вот когда отец Всеволод Чаплин говорит, что народ любит архиерея на богатой машине, я думаю, что отец Всеволод близок к истине. Средневековая ведь психология, которую вы описываете как актуальную для России, она, вот я пускай в лаптях, но старшой он должен быть в золоте. И в этом смысле вот то, что архиереи себя устраивают, это же ведь ответ на чаяние народа, или как?
как говорится, на угоне как артисты, а в душе не чекисты.
Это экстремистский риск.
Где-то уже было черные рясы, золотые погоны. Да, припоминаете, это, да? Да, две девушки уже в тюрьме.
Экстремистская. Хорошо, так ведь еще в начале 90-х сотрудничество с КГБ оправдывали, и сейчас оправдывают. Это сотрудничество с государством. Что в этом плохого? Пускай будет. Так что, видите, и народ ведь в целом-то за...
Да. У меня в душе свиреститы произрастают. Да. Вы знаете, значит, вот эти аргументы, которые сейчас изложили, собственно говоря, все то же самое Иосиф Волоцкий высказывал, что церковь должна быть богатой, иначе люди в церковь не пойдут, иначе не будут постригаться богатые там, и так далее.
Да.
Что значит мнение народа? Значит, народ нужно просвещать. Да? Как раз те священники Русской Православной Церкви, которые пытались просвещать народ. Отец Петр Мещеринов, да? Отец Георгий Митрофанов. Вот это меня тоже всегда потрясает. Отец Дмитрий Свердлов. Да? Вот Мещеринову сказали, закрыть блок. Как зайка закрыл блок и не пятюкает. Вот отцу Георгию Митрофанову сказали, значит, прекратить давать интервью журналистам. Прекратил давать интервью, в «Правде Христовой» стоит дальше. Вот отцу Дмитрию Свердлову. Вот меня совершенно потрясло то, что он рассказал по каналу «Дождь», что вот у него было достигнуто такое негласное как бы соглашение с иереями, что вот он не выходит служить в этот собор, куда они его загнали, оторвав от своего прихода, а он не высказывается по актуальным проблемам. «Ах ты, ласточка моя ненаглядная Христова, как хорошо-то все получается». Вот, то есть им как раз рты заткнули. И они сами еще добровольно себе клятву вставили, чудесненько, да? Вот. А кто будет просвещать народ? Остается НТО, Фролов, отец Дмитрий Смирнов. То есть то, что, знаете, как это в России 19 века Министерство народного просвещения называли Министерство народного затемнения. И его руководители называли гасильники. Остаются вот такие вот гасильники, умопомрачители, как раз доблестные сотрудники нашего оккупационного режима. Да? Но у меня есть хорошая новость. Мой бывший муж, молдаванин, он рассказывал мне замечательный, нежным, но любимый анекдот. 200 раз он его повторял. А народный молдавский, значит, идет крестьянин по дороге, видит болото. Около болота сидит черт и пытается поджечь болото. Спичку там, дынка-то. Он такой, слушай, эй, что ты делаешь? Болото не горит. А, говорит, горит, не горит, лишь бы людям зло делать. Вот, понимаете, это все горит, не горит.
Ну, как-то после пожаров торфяников.
Я пыталась найти источник, последний, что я сейчас скажу. Забыла просто, у какого блогера я это прочла, потому что я просматриваю жуткое количество блогов в интернете. Это была запись где-то месячной давности, вот что называется, в полевке, в глубинных исследованиях в русской деревне. Журналист-блогер разговаривался с одним из священников РПЦМП. Ну, на приходе такой сельский батюшка, да, нищета кругом. Вот, он ему говорит... Это батюшка ему сказал потрясающую вещь. Он сказал, вот я, говорит, вот все живу и думаю, а что же с нами-то будет, когда революция начнется? Вот как же народ с нами-то поступит?
О, батюшки родные.
Да, вот вы знаете, меня потрясла эта фраза. Я не ожидала, что кто-то из нынешних наших священников может такое сказать. Вот это вот интересно, да, то, что называется deep insight.
Я думаю, можно успокоить, что ничего не начнется. Опять же, я повторяю все-таки вот предположение о том, что последние 20 лет показывает тренд на отказ от европеизации и не сверху, а снизу. И все-таки, Михаил Анатольевич, вы изумительно показали, что весной 17-го года и высшее духовенство, и рядовое духовенство приняли февральскую революцию, недолюбливали монархию. Если оккупационный режим, то архиереи, духовенство, Кремль должны быть едины. Между тем, и формально это так, потому что депутация архиерейского собора пришла на встречу с президентом России, но все отметили, что на конкретные просьбы архиереев, просьбы отдать целиком Соловки, просьба расширить преподавание закона Божьего в школах, просьба зачислить священников в штат, управление исполнения наказания в тюремный штат, вот, просьба профинансировать, вот, организовать центры для лечения наркозависимых по епархиям, профинансировать, телеканал «Спас» профинансировать. И президент де-факто в мягкой форме, деликатно, но дал отказ по всем 5 пунктам. Соловки надо подумать, телеканал, у вас есть «Союз», тюрьмы, а вот Гапон был тюремный священник, наркобольницы, а вот государство не может финансировать тех, кто не будет отчитываться. Выходит, там какой-то раскол наметился? Как вы это интерпретируете?
Нет, ну тут, конечно, как таковой союз церкви и государства, я вижу, что он формален, потому что церковь в любом случае считается выше государства. Потому что светский правитель, президент, он лишен харизмы. То есть он власть его не от Бога. А патриаршая власть, она харизматична, считается, как власть священства выше царства.
То есть, поскольку Путин не помазан, то он не харизматичен.
А обратите внимание, да, обратите даже внимание на обращение. Путин обращается к патриарху: «Ваше святейшество», а патриарх тут же в следующем обращении такое: «Ваше превосходительство».
А должен ваше высокопревосходительство?
Ну, хоть как, ну хотя бы высокопревосходительство, потому что по табели о рангах императорскому, это четвертая степень, то есть, грубо говоря, генерал-майор. То есть, получается, Путин к нему обращается снизу вверх, а тот сверху вниз. Вот оно даже на уровне даже титулатуры, это вот, так сказать, такой как бы взгляд свысока.
То есть, на ваш взгляд, конфликт заложен в самой природе церкви, и полного слияния не будет?
В соотношении священства и царства. Вот почему в 17 году свергли царскую власть, духовенство приложило немало стараний, чтобы свергли как институт царской власти, чтобы убрать своего харизматического конкурента, потому что главой церкви являлся император, в императорской России, де-факто. Де юре там вопрос был неопределен. И вот убрали своего харизматического конкурента. Они выступали за какую власть? Любая власть, только не царская. Чтобы рядом со священством никто рядышком по харизме, так сказать, власти не стоял. И сейчас...
Да. Вот по поводу февральской революции мне вспомнился такой яркий пример,
который мы можем отмечать.
Кстати говоря, да. В воспоминаниях протопресвитера Георгия Шавельского, который был главным священником армии и флота, там очень много интересных сведений. В частности, он пишет о том, что как только был обнародован этот манифест об отречении императора, перестали исповедоваться и причащаться 90% офицерского и, ну, вообще, так сказать, личного состава солдат. Да, да. То есть вот уже тогда все это висело исключительно на даже не принуждении, а это был какой-то такой символический обмен, это была форма благонамеренности, форма лояльности политической. Собственно, так же и сейчас, когда вот мы смотрим, даже, например, меня поражает, выходят местные жители каких-то спальных районов с пикетами против того, чтобы у них вместо детской площадки или вместо сквера там строили очередной вот этот уродливый новодел. Храм.
Почему обязательно сразу уродливый?
Храм.
Сразу?
Не, ну вы понимаете, одно из преимуществ церкви, вот за счет чего она возродилась, например, на рубеже 80-х, 90-х годов. Почему интеллигенция пошла в церковь? Потому что церковь ассоциировалась, в числе прочего, это хранитель культурного наследия. Все-таки все храмы, монастыри, это были какие-то такие объекты культуры, это уникальные шедевры. Теперь церковь рискует утратить даже это, потому что вот эта программа модульного храмового строительства, это же, извините меня, это унылое серое однообразие.
Не так это произносится. Унылое серое однообразие. Это весь спрос на серое однообразие. И, кстати, мне лично действительно нравятся эти модульные церкви. Вот, но, между прочим, те же самые жители выходят с пикетами, если оказывается, что хотят построить молельный дом кришнаитов, мечеть. У кришнаитов снесли роскошный ашрам на Беговой, вот, частная собственность вместе с землей была. И уже прошло больше 10 лет, им не выдают компенсацию. Местные жители решительно против. Так значит, народ и власть-то едины.
Что при этом говорят жители? Вот я не договорил. Когда они выходят с одной стороны на пикеты против этих выстроенных храмов, но вот когда их показывают по телевидению, там берут у них интервью, они первое, с чего начинают, эти женщины там, говорят: нет, мы, конечно, православные, но мы не хотим, чтобы у нас вместо детской площадки... То есть вот это, понимаете, уже усвоено, что надо быть православными. Если ты скажешь, что ты не православный, ты можешь себе... Любой чиновник, у него икона, у него фотография, где он встречается с патриархом или там с митрополитом местным, ну, в зависимости от ранга, да, обязательно. Это вот уже как бы такая норма стала. Вот. А что касается, вы говорите, срастания церкви и государства и того, что были отрицательные...
Народы и власти, я даже скажу все-таки, вот шире. Они как бы православные, им нужна как бы православная власть. Лучше без храма под боком, вот, но какая-то власть должна быть, и это и духовная власть должна быть. А вот по-европейски, как вы говорите, что вот духовные проблемы сами решаем, люди, мне кажется, этого боятся. Это показывают социологические опросы.
Духовная какая-то инфантильность народа, действительно, это и есть у нас.
Я позволю себе вставить все-таки еще одно замечание справочное. Потому что социологи говорят, что это не столько инфантильность, сколько патернализм. Потому что на Западе ювенальная юстиция родитель повел ребенка 6-летнего, 7-летнего в костел, куда сам ходит. Все, ребенок может позвать полицию. Я не хочу ходить. В России по умолчанию, ну, там, до 13 лет, до 12, я иду, ты идешь, это не вопрос. Значит, человек не столько хочет, чтобы его пасли, он хочет так, пусть меня пасут, но и я буду пасти.
Ну, безусловно, это взаимосвязано, это, конечно же,
так, значит, патриархия устраивает людей вот этой своей выстроенностью, серой, сильной.
Вы знаете, не зря же говорят, каков поп, таков и приход. Но ведь совершенно справедливо и обратное. Эту формулу можно перевернуть. Каков приход, таков и поп. Вот. И действительно так оно и есть. Каков у нас... Это некая, если угодно, проекция, некое отражение вот, нашего сознания. Вот то, какую мы имеем церковь, то, как она себя ведет, как она себя позиционирует, как она бесцеремонно обращается с собственными же законами, там, собственными традициями, нормами. Вот, да и не особо церемонится с людьми, да. Вот, вот этот весь цинизм, это все то, так сказать, вот и есть, что у нас в подкорке.
А тогда почему вы прогнозируете, завершаю один из своих очерков, вот отзывов на собор, вы же написали, что церковь превратилась в подобие духовного Газпрома, что вообще-то тавтология, потому что газ – это и есть дух.
Это игра слов, скорее, да.
Игра слов очень милая. Вот. И поэтому ей грозит такое же банкротство, как «Газпрому». Про «Газпром» не знаю, про экономику вообще ничего не понимаю. Может быть, газ закончится или подешевеет. Но вот то, что запрос на власть, на серость, этот дух болотный, он не может просто истончиться. С чего вы взяли, что эта структура потерпит банкротство?
Ну, банкротство имеется в виду, конечно, прежде всего не финансовое, а социальное.
А если социуму нужна именно такая газпромовская церковь?
Ну, потому что эта церковь, понимаете, она действительно сейчас оказалась в уникальной ситуации, как сам патриарх об этом говорит постоянно, что вот не было никогда в истории России такой свободы у церкви, действительно не было. То есть она всегда была все-таки там, ну извините, вот в императорский период контроль был очень жесткий, понимаете, поэтому не было этих всех скандалов, там, злоупотреблений, педофильских каких-то и прочих. То есть все-таки церковь, она по крайней мере какую-то соблюдала дисциплину, ее было за что уважать. То есть, конечно, были у нее и критики, но в целом это была достаточно достойная...
Ну, вообще-то президент России на встрече с архиереями заявил, что травля церкви началась до революции, и с этой травли началась революция и развал единой страны, и мы не должны допускать повторения. Значит, была травля церкви, но, наверное, имелось в виду, ну, карикатурно, с духовенством публиковали в революционной России.
Но все равно, понимаете, даже если посмотреть...
Нет, вот, тут есть Пушкина, попе, работники балде, это все...
Цензура не пускала. Это был там купец,
это
кажется,
Путин для красного словца поставил.
Вот, например, ваша церковь, которой вы принадлежите. Вот, как вы относитесь...
Я иностранный агент, это украинская автокефалия.
Нет, ну, я сейчас не касаюсь, так сказать, территориальной юрисдикции. Вот просто как вы относитесь к дореволюционной церкви? Вы же считаете себя их преемниками, то есть вот преемство...
Ну, здесь, надо сказать, у нас некоторые чудные, не личный факт, но интересный историкам будет, здесь чудная гармония с Московской патриархией, потому что Харьковско-Полтавская епархия, Украинской автокефальной церкви, была образована, когда появилась свобода, а свобода парадоксальным образом была принесена немецкими оккупантами, то есть собор учредительный состоялся в том же 43-м году. Значит, на самом деле можно глянуть шире, вот мы сейчас здесь сидим. Исполнилось ровно 1700 лет Миланского эдикта императора Константина, по которому, это был 4, по-моему, февраля 313 года, по которому христианство перестало быть гонимой религией и получило свободу. Оно еще не стало господствующей, но уже на равных. 1700 лет, большой юбилей. Значит, оказывается, что, как ни странно, церковь может от государственной власти получить свободу.
Но это не стыдно, свобода. Нет. Понимаете, на самом деле это вот действительно возвращение к средневековым, даже не к императорской. Здесь правильнее проводить параллели с допетровской моделью, когда церковь действительно была крупным феодалом. То есть она никак от государства не зависела формально. Хотя, конечно, там великие князья и цари впоследствии они влияли на назначение митрополитов и прочее. Все это было под какие-то ключевые вещи контролировались. Но в целом церковь, она как бы не бегала каждый раз, не просила: да, дайте нам денег на это, дайте нам это, вот разрешите нам там летать, так сказать, ездить с мигалками и прочее. Так как бы этого не было, потому что она была обеспечена прежде всего, вот, собственно говоря, землями. Да, да. Что и произошло
сейчас.
Вы к этому
призываете вернуться?
Нет, а это уже произведено, понимаете? Ой. Нет, ну а как еще иначе истолковать вот этот пресловутый закон о реституции? Причем слово «реституция» здесь совершенно не в тему, потому что возвращается то, что зачастую церкви не принадлежало никогда. Далеко не все церкви, церковные здания принадлежали церкви. Многие из них принадлежали тем, кто их построил, там, купцам, благотворительным, да, каким-то организациям.
Да. Я скажу от имени Московской патриархии, это компенсация за то, что вернуть уже нельзя.
Вот. И вместе с этими зданиями получено, между прочим, очень много недвижимости, в том числе в центрах крупных городов.
Что тут плохого?
Вот. Это позволяет сдавать в аренду. Вот я уже, кстати, многие мои знакомые рассказывали, что когда они пытались найти там, скажем, снять офис в центре Москвы, да, вот, ну там для образовательного учреждения, к примеру, вот, их встречают, им предлагают, все вроде подходит. Они говорят: а вы кто, собственно, кто нам будет сдавать? Они говорят: ну, вы знаете, если вообще-то, говорят, это принадлежит церкви. Вот. Но, естественно, общается не священник, а какая-то девушка или там...
Это управитель.
Вот, да, да, да. То есть вот каким образом используют... И понимаете, вы можете... Можно даже тут как бы долго не считать, чтобы представить себе масштаб этих средств. Поэтому как бы у церкви появился вот этот источник дохода. Действительно, Путин не обязан теперь давать на социальные программы какие-то, выделять специальные средства. Вот. Уже то, что он дал, позволяет церкви существовать независимо от паствы, потому что она, естественно, если...
Тогда почему вы каркаете про
банкротство? Если все... Вот я и говорю, если все подпорки вытащить... Все, я сейчас заканчиваю, отвечаю прямо на ваш вопрос. Если все вот эти подпорки, которые властью были сделаны, сейчас убрать, то церковь... не выдержит, она просто перестанет развалиться. В своем нынешнем виде она не сохранится, потому что она привыкла жить непосредством, она привыкла жить паразитируя. Понимаете, церковь сейчас, хорошо, это такой большой рантье.
Михаил Анатольевич имеет что сказать. Да.
Да, по поводу собственности церкви. До революции церковь и царь и империя были едины, то есть вообще юридического лица, как русская православная церковь или там православная российская церковь, не было. То есть правами юридического лица обладали физические единицы, там церковь, монастырь, там, архиерейский дом, синод, но единой церковной собственности как таковой не было. То есть была это все казенная собственность. И, кстати говоря, ни один приход, вообще никто, ни архиерейский дом, никто не мог приобрести недвижимость без санкции императора.
Ну, собственность была раздроблена. Приход являлся юрлицом все-таки. Было.
Строго говоря,
была очень сложная система.
Да, сложная система, но без санкции императора все казне принадлежало все равно.
То есть все после секуляризации 1764 года.
Да, ну хорошо, Ирина Владимировна.
То есть
ну,
это мужчины говорит, что там мы там
мужчины что-то... существа плотские, материальные. Они все
проделали. Церковь возвращает им свое там имущество. На самом деле большой вопрос, все это принадлежало казне, строго говоря.
Да, да.
Ну казны нет.
Отдайте. Тут большая подмена.
Ирина Владимировна, ну вы это существо все-таки харизматическое, душевное. Да, вот церковь же мать называют, а не отец. Вот, потому что получается по-марксистски. К вопросу о том, вот выдернуть подпорки. Вот вы перестали ходить в храм, вы сказали. Кстати, еще и годовщина выступления Алехина и Толоконника будет исполняться, да, скоро. Кстати, единство места с архиерейским собором. Но это же не означает выдернуть подпорки. И нужно ли их выдергивать? То есть, вот, а что противопоставить, чтобы изменилось? Потому что пока вы подаете сигнал... Я расплевываюсь с вами, прощайте, до свидания. Но это сигнал прощания. Это же по нулям тогда.
Вы хотите, чтобы я сказал: вернись, я все прощу?
Нет, нет.
Я, во-первых, не соглашусь.
Но я вот в защиту перечисленных вами священников, я так скажу, потому что я бы не решился их в них бросать камень. Что священник без прихода? Что священник без поддержки за спиной? Он, в конце концов... Вот есть приход у него, приход выступит за, ну, как с политикой. Вот вышло 100 тысяч на площадь, тоже пока не подействовало. Но надо было набирать обороты, тут сбавилось. Это отдельный вопрос. Но если вы ушли, этот ушел, и вот этот уход, именно уход, а не исход, продолжается уже 20 лет. Не, ну, так это в тупик тогда.
Церковь, это ходить к пастырю, что пастырь тебя пасет, ну, в хорошем духовном смысле, в церковном. Но если ты видишь, а вот в Священном Писании сказано, что бывают пастыри добрые, души полагающие за овцы, и наемники, как у наемника есть, не родит овцах. Если видишь, вот эти все пастыри, они наемники, работающие за деньги, в буквальном самом смысле, в первую очередь, конечно, архиереев это касается, то как, зачем к ним туда ходить? То есть явно к наемникам,
напомню,
явно к волчарам.
Напомню, да, одну фразу из скифского устава, не лысорского, да? А что делать, аще духовник не духовен? Да в гробу я их всех видал, этих духовников. Я вот что хочу сказать, что им как бы судья, как и нам всем, на страшном суде.
Что говорит Нилсорский? Он перешел в ислам.
А потом, кстати говоря, его скифский устав очень много старообрядцы использовали, потому что у них были сходные проблемы. Не в этом дело. Дело в том, что, вот вы говорили, там 80% или там подавляющее большинство, понимаете, в истории всегда решает, и Христос об этом говорил, так ласки, да, не 80%. Вот, помните проникновенный монолог доктора Штокмана из пьесы доктора Штокмана про большинство и меньшинство? Хороший был монолог. Вот, а на наших глазах происходит довольно жестокий развод церкви и интеллигенции. Об этом Седокова недавно хорошо сказала, хотя там она много в этом интервью чего странного сказала, но вот формулировка про развод церкви и интеллигенции мне нравится. Кроме того, помимо интеллигенции, простой народ, он там скажет, мы, конечно, православные, но эти-то все ездят на мерзах, они же о нас не думают, они там та-та-та-та-та-та-та. Но мы, конечно, православные. Это, знаете, как с протестом. Вот люди ушли за этот год с просидей, а количественно протест вырос, потому что он углубился, он внутрь пошел. Да? И вот это вот уже всем. И вот такие вот романы, как Александра Терехова, там, немцы и все прочее. И в церкви происходит то же самое. Храмы, даже московские храмы, пустеют, это же видно. Это видно даже по большим праздникам, по большим службам.
Понимаете, только с материальными субстанциями, типа газа, если
поэтому
в одном...
идет такой упор на собственность, потому что уже денег на народ несет гораздо меньше, будет нести еще меньше. Поэтому дай то, дай это, и такой дикое стяжание.
Хорошо, если уж вы используете метафору развода, я скажу по-интеллигентному, как разводиться. Все отдай жене, все отдай жене. Вот это правильно. И по-кавказски, и по-интеллигентски. Вот. Хотят они, берите. Но если человек ушел из храма, вода вытекла из бассейна. Она втекла в другой бассейн. И получается так, что пока, если кто-то вытекает из господствующей церкви, он втекает обычно в бассейн еще более сомнительный. То есть уходят люди в антиэкуменические группировки, промонархические, антизападнические. Они преобладают. Вот все те протесты, которые есть за последние там 5 лет, они в этом смысле похожи на белоленточное движение. Они резко смещены в сторону движений, которые исповедуют, ну, антизападнические те все-таки ценности.
А вы считаете, что белоленточное движение – это антизападные ценности?
Ну, когда на 5 умеренных националистов и неумеренных националистов приходится один нормальный диссидент, на мой взгляд, это, конечно, деформация протестного движения.
А я как-то вот была на всех на этих болотных и Сахарова, мне как раз кажется наоборот, что там преобладают европейские
рядом,
ценности.
И мне кажется, что
нет. Удальцов это все-таки экзотика, да и он сам совсем по-другому стал говорить, и Лимонов тоже забыл свой лозунг «Сталин, бери ГУЛАГ». Сейчас, правда, уже колонки в «Известиях» пишет Хари Кришна,
окей,
дорогому Эдуарду Вениаминовичу.
Тогда кратко я попрошу уже мужчин тоже сказать. На ваш взгляд, позитивный-то выход какой? Пытаться давить, пересматривать устав снизу, пропаганду по приходам, подсказывать что-то духовникам.
Нет, какие, в смысле, какие меры? Со стороны государства или со стороны...
Со стороны живых душ.
Со стороны душ не хватает государственного контроля над церковью.
То есть вы хотите еще больше государства?
Контроля над церковью. Потому что паства, смотри, как развращаются архиереи, буквально их аппетиты растут, то есть грабеж идет в церкви в буквальном смысле, ну грабеж-то, кстати, в том смысле, что архиереи себе присваивают собственность, а все это уставишь, прямо указал брешь, что там написано, что церковное имущество, которое остается...
Переводится, да.
Да, которое в неофициальных архиерейских резиденциях, его можно неограниченно там родственникам отправлять. И вот когда паства смотрит, что архиереи, ну там действительно там на всяких там мерседесах есть, когда...
Я понял,
когда
то есть ваша идея, пусть государство...
Потому что в истории всегда церковь так или иначе следила за церковью, по крайней мере, за нравственностью точно.
Анатолий Владимирович.
Это, кстати говоря, вот то, что сказал
очень кратко, осталось
Михаил
минуты.
Анатольевич, я поддерживаю, это очень здравая мысль, а со своей стороны я бы сказал, что, я не помню, кому принадлежит эта фраза, что молчанием предается Бог, да, все-таки не нужно молчать. И вот один пример из истории приведу, что был такой Максим Исповедник, да, который единственный, как потом выяснилось, исповедовал православие, то есть весь Вселенский собор, так называемый, он занял позицию еретическую, и только Максим Исповедник, который не был архиереем, он оказался православным. И он не молчал, он исповедовал свою веру. И вот поэтому все мы должны тоже не молчать, мы должны занимать активную сознательную позицию.
Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона был Яков Кротов. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.